Сегодня четвертое занятие из цикла. И, значит, мы будем продолжать изучение той же самой истории. Кончили тем, что Раби Шимон и его сын Раби Лазар отсидели в пещере еще один год. Мы выяснили, что за этим стоит. И потом был снова Бат-Кол сверху, и им позволили выйти оттуда. Что-то тем кончилась история. Сейчас мы продолжаем. Что дальше произошло? Так, Значит, они вышли. И каждый раз, когда, в любом случае, когда Раби Лазар смотрел на что-то, Раби Шимон вылечивал это. Сказал ему: «Бени, сын мой, дай лоэла мани виато, достаточно для мира меня и тебя». Вот первый кусочек. Что за этим стоит? Значит, когда они вышли из пещеры снова, опять Раби Лазар стал повреждать вещи. Но здесь уже Раби Шимон исправлял их. История похожа на то, что было до 13-го этого года, когда по первому выходу из пещеры. Но все-таки есть различия принципиальные. Первое, в первом случае происходило сжигание. Здесь не сказано, здесь повреждение, которое Раби Лазар делал, а Раби Шимон вылечивал. Тут первое, что нет сжигания, и второе, что разная линия поведения. Раби Лазар — повреждение, но не сжигание, а Раби Шимон вообще другое. Еще один момент здесь интересный, непонятный. В первом случае Гемора использует лошон ха-кодеш, иврит, а здесь арамейский. Почему Гемора вдруг переменил язык при описании того же самого события? Это интересный вопрос. Это явно не случайно. Но что за этим стоит, непонятно. Что, давайте вникнем в то, что произошло. Эти вопросы. Раньше было сжигание. Но это не было физическим сжиганием, как мы говорили. Люди не сжигали людей. Но что за этим стояло? Было воздействие, как мы говорили, на духовное пространство человека или вещи какой-то, объекта какого-то. И каждый вписывается каким-то образом в пространство. У него есть свое духовное пространство и силы. Он как-то вписывается туда. Значит, работал Дин, который уничтожал вот эти связи, что сказано, сжигал. Ну и если это происходило на внутреннем уровне, то ясно, что на внешнем уровне тоже через какое-то время должны были быть последствия. Внешнее зависит от внутреннего. Что сейчас получается? Нет сжигания. Есть просто деформация этого внутреннего пространства. Воздействие, но не такое, которое уничтожает. Раби Шимон вылечил, исправлял эту деформацию. Почему такая разная линия поведения? Они оба провели там 13-й год, когда вот в этот год, мы говорили, шла специальная шефа, шефа Клалит, то есть общая. Она подействовала на них по-разному. В чем разница? Почему? Объяснение дается такое. Разные души, у них были разные корни. Раби Шимон с правой стороны, его душа, Раби Лазар с левой. Мидас Хесед, Мидас Дин. Ну, ясно, что когда, хотя душа Раби Шимон пришла вот с этой правой стороны, шориш, корень — это вот Мидас Хесед, тем не менее, значит, у него не было Дин. Ясно, что был, хотя потому, что он сжигал в первый раз. Ясно, что Дин был. Но вот это воздействие этого 13-го года на него оказало влияние принципиальное. На Раби Лазар, который по сути Дин, частичное. Дин был смягчен. Не отжигание, есть только искривление. Это объясняется разница линии поведения. Разные люди. Ну, причем тут переход с иврита на арамейский. Интересный вопрос. Значит, вот есть какая-то система, какой-то объект. Он как-то вписывается в духовное пространство. Можно повредить какую-то деталь, одну или вторую, или третью. А можно повредить центр. разные повреждения. Если идет повреждение на руку, ну, плохо, уже одна не работает. Если идет повреждение на мозг, это катастрофа, это полное разрушение. Разрушение на центр приводит к разрушению всей системы. Она же не функционирует правильно. Это концепция сжигания. Жечь – нет системы. Воздействие было на центр. Во втором случае нет сжигания, значит, воздействие не на центр, а так вот искривления какие-то побочные. Отношение к центру, к тому, вот, что его окружает, к деталям, как бы, это отношение к внутреннему, к внешнему. Вот такое соотношение. Например, у человека есть качество. Очень важно, там, доброта, отзывчивость. Разные качества очень важны. И есть я человек, его душа, центр. Качество при всей их важности, это внешнее по отношению к душе. Центр, он внутренний, деталь – это внешнее. Это соотношение между двумя языками. Иврит и арамейский. Они схожи, весьма схожи. Но иврит считается языком внутренним, а арамейский – внешним. Малохим, они понимают, Гемор говорит, должен какой душ. Арамейский они не понимают. Ну, что за этим стоит, специальное объяснение должно быть. Но это разница. Малухим, они не имеют связи с материальным миром, с внешним миром. Они не понимают этот язык. Они понимают вот язык, который не связан с этим миром. Иврит. Иврит по отношению, значит, к арамейскому, он поднят. Вот отсюда и смена языка. Когда говорим про сжигание, про центр, используется иврит. Когда говорим про воздействие на внешний, используется арамейский. Язык отражает на самом деле то, что происходит. Это такая тонкость. Когда Гемора выражает мысль, она выражает способом, адекватным тому, что происходит. Этот способ выражения позволяет лучше понять, а что же на самом деле происходит. Ухватить, так сказать, глубже суть. Дальше, значит, Раби Шимон сказал, что достаточно того, что это есть для мира, что есть я и ты. Этим он хотел так, поправить ситуацию разрушения, которую Раби Лазар привносил. Как это поправляют? Как одно связано с другим? Здесь, значит, на самом деле есть важный момент очень, который полезно просто понимать не только в этой истории, которая в Талмуде, но и между людьми, в отношениях между людьми. Раби Лазар, представитель Дин, на всякие вещи, которые были неправильные, искривленные, Дин реагировал. Пусть не такой резкий, как раньше, но тем не менее он был искривлен, а надо, так сказать, управляться. Медоздин, она, так сказать, реагирует на это. И что мы видим? Раби Шимон говорит, ты не прав. Оставь его в покое. Он искривленный, оставь его в покое. Вылечивал то, что он не делал перфект, не делал, так сказать, идеальным, совершенным, то, что было неправильно. Он возвращал лишь к тому состоянию, которое было. Интересно ли не поведение в Геморе? Открывается. И в чем здесь, так сказать, смысл? А человек живет. Есть какая-то программа, которая у него заложена изначально. Он не, так сказать, с белым листом бумаги пришел в этот мир. Есть определенная программа, которая тянется еще из раньше. И свобода выбора в этом мире. И вот он в рамках этой свободы, в рамках этой программы использует свою свободу выбора, и что-то происходит. Дерево как бы развивается. У него есть свой закон развития. И глубоко неправильно менять этот закон развития. Это неправильно. Как Акодыш Борох устроил вот эту ситуацию? Есть человек, есть творение. И законы творения так созданы, что они влияют на человека. По тем правилам, по которым Всевышний захотел, чтобы происходило это влияние, оставляя свободу выбора и ту программу. Вот так оно должно расти. Нельзя взять это дерево, которое растет в южных, этих, как их называется, в южных местах, и пересадить куда-то ближе, в Норвегию куда-то. Погибнет. Вот это идея Гемора. Дай ему жить, как-то он хочет, и как он может жить. Вот так и должно быть. И хочешь его менять? Уже сделан. Всевышний сделал творение для этого. Но это не значит, что в любой ситуации, так сказать, нельзя воздействовать на человека. Например, человек не хочет дать гет своей жене. Он обязан дать по определенной ситуации, обязан. И суд говорит, да, давай, а он не хочет. Закон такой в Торе, закон такой, что его надо бить, пока он не захочет дать этот гет. То есть есть способы воздействия силовые, но все зависит от ситуации. Это уже специально должен быть какой-то случай. Ну, надо понимать, что есть вот у человека есть программа, есть своя жизнь, как он живет, и нельзя так им руководиться по своему усмотрению. Много раз мне приходилось слышать здесь, в Израиле, я извиняюсь перед публикой, что это он там живет где-то в Америке или в Копенгагене. Ему надо жить здесь, в Тель-Авиве, вот где ему надо жить. Будет гораздо лучше. Но я могу спросить, послушайте, а кто его поставил туда, этот, в Копенгаген? Почему он там родился? Ты его туда поставил или Всевышний отправил? Куда душа пришла? Кто отвечает за то, куда душа идет, в какую семью, в какой город, в какое место? Наверное, там сверху было виднее, куда его поставить. А ты решил, нет, ему лучше в Тель-Авиве жить. Вот, так что, значит, мир вертится. Пусть вертится, как он вертится. Воздействовать можно, воздействовать, но надо так не менять программу человека по своему усмотрению. Человек ходит без кипы. Так что от того, что наденешь на него 3 кипы, он что, лучше от этого станет? Что изменится? Если он сам наденет на себя кипу, значит, что-то изменилось внутри. Не надо насильно так напяливать на него эти шляпы, если он не может к этого перенести. Дай ему жить, у него своя программа. Это интересный момент. Дальше Рабби Шимон говорит, что вот я тебя понимаю, мир, так сказать, устроен не идеально, но вмешиваться, так сказать, пусть он живет, этот мир. Но есть вот вещь, которая помогает, есть я и ты. Что он имеет здесь в виду? Вся проблема с тем, как мы видели из предыдущего занятия, что система нехороша. Есть люди, которые работают, они тратят время на сиюминутное вместо вечного, про это мы говорили в тот раз много. Это не устраивало. Сейчас Рабби Шимон говорит, пускай. У него своя программа, пусть живет. Но он говорит, что вот поскольку есть я и ты, поэтому так и будет. Вот если бы не было меня и тебя, вот была бы проблема. Вот что слышится отсюда. Так что здесь? Что они, какую роль они играют в этой системе? Есть в системе детали, и есть как бы высокая голова, что ли, система. Это человек, туловище и голова. Голова, она связана с небом. Когда он говорит, что есть я и ты, это значит, что этого достаточно для того, чтобы система функционировала. Ну, ясно, что мы здесь в Геморе не говорим о тех людях, которые ломают. Не об этом речь, с ними другие отношения. Решаем это другой вопрос. Здесь идет речь о нормальных, так сказать, евреях, нормальной ситуации. И вот то, что есть вот эта голова, связь с небом, этого достаточно, как говорит Гемора, для того, чтобы мир существовал. Достаточно дайлы ойлам, а не виато. Достаточно для мира, то есть для всей системы, чтобы был я и ты. Почему это, какую роль они играют, чтобы система таки была, а без них ее уже не будет. Ам Исраил, он так и связан с небом. Идет свет, ойр, шефа. И вот она идет на эту голову. Это то место, которое притягивает к себе шефу, свет. Дальше свет идет в систему уже. Всем достается. Это те, так сказать, приемники, которые улавливают, притягивают свет наиболее, так сказать, наибольшим образом. У них свет к свету в системе, потому что они часть системы. Это один момент. Говорит, что мы обеспечиваем. Мы даем вот это притяжение, он идет в народ. И второй момент здесь, вот этот свет, который приходит, он является охраной для народа. Речь на самом деле о системе в целом. Системе грозит всегда разрушение, что ситрах – это тот зверь, который не спит. Мы спим, а он не спит. И должна быть сила, которая противодействует, противостоит этой черной силе. Эти наличие вот таких высоких душ в народе – это свет в этом духовном пространстве, это вот это как бы, луч, поток света, канал света, который существует, луч, канал света, который существует, он освещает. Ситрахра не может позволить себе все, что она хочет. Система стоит. Это вот второе, для чего нужны эти большие души. Когда такая душа уходит из мира, ну, плохо. Уходит охрана. И вот на прошлом занятии уже говорилось, сейчас снова вернусь к этому. 3 недели уже назад это было, Рагавади Сейф ушел из мира, большая душа. Как мы знаем, что большая? Как мы можем мерить души? Мы же здесь находимся, тело видели, душу не видели. Но потому что случилось, мы видели, что большая душа. Больше, чем 700 тысяч пришло на Лавая. Это так пересчитали здесь на земле. А на небе счет другой. Малохим считали по-другому ангелы в этот момент. Они считали не только тех, которые пришли, но тех, которые не пришли, но в сердце у них был отклик, внутренний отклик на это событие. Не пропустили мимо. Восприняли как личную утрату. Они тоже входили в эту лаваю верхнюю. И наверняка было больше, чем миллион. А еще подключить из других мест, которые не только в Эрец-Исраэль, еще больше получится. И вот большая душа ушла из мира. Охрана ушла. То, о чем мы сейчас говорим. Что-то с другой стороны. Не все так просто. У Всевышнего есть свои, так сказать, способы. И... мы не знаем, где сейчас эта душа. Может быть, она здесь, в этом мире. Потому что бывает такое, что душа уходит, она потом возвращается, кому-то подселяется. Такое бывает, описано в литературе. Мы не знаем, может, душа сейчас здесь, в этом мире присутствует. Поэтому, так сказать, ну, не ясно, что произошло. Будем надеяться, как всегда, мы надеемся на лучшее. Много веков уже надеемся на лучшее. А света все меньше и меньше. Но надежда должна становиться все острее и острее. Свет уходит, ситрахра набирает силу. Это мы видим. И надо быть большим умником, чтобы это заметить. А народ все надеется. Из века в век, из века в век. Когда? Когда-то наступит конец всему этому. Придет перемена. Есть ухо, которое слышит, что имеет фила. Мы просим. Он слышит. Мы верим в то, что он слышит. Точка. Дальше мы до страха должны работать. И у него есть свой план. План надо делать. Надо делать план, завершать его надо уже. Так нам кажется, что пора, время, наступило время завершать. Так людям кажется. У него свои расчеты, мы не можем ему указать. Это наше понимание человеческое, что уже выше головы все это. Выше. Достаточно. Дай. Так, мы возвращаемся к Геморе. Мы имеем право на снисхождение, в конце концов. Ну, как право. Не о заслуге речь, не о правах, а надежда. Ладно. Так, насчет концепции «я и ты» возвращаемся. В принципе, Раби Шимон мог сказать просто «я». Он был выше, чем Раби Элиэзер намного. На много этажей, как бы. И в нем, так сказать, корень был всего. Но он не сказал, что я. Он сказал, я и ты. Но почему он, так сказать, это пошел по этому пути и как бы отступил от правды? Скромность ни при чем здесь, потому что он оставил только 2 людей, остальные где мудрецы. Значит, дело не в скромности. Что-то за этим стояло. И он не мог, Раби Шимон, это тот человек, который мог отступить от эмет, не на йоту. Мы это видели с предыдущих занятий. С этой вся история началась. Он здесь говорит, я и ты. Что есть общая концепция, про которую мы говорили, основополагающая в том, чтобы творение функционировало правильно. Это дающий и принимающий. Из этого ничего нет. Концепция дающий и принимающий на всех уровнях творения, в сочетании самого Творца она наблюдается всюду. Вот это здесь Раби Шимон имеет в виду. Я дающий, ты принимающий. И если нет этого дающего и принимающего, тогда нет системы. Система имеет изъян. И тогда дающий сам по себе уже не тот дающий, когда он такой, когда у него есть принимающий. У него не та сила. Вот это именно это, именно истина. Я и ты. Если бы только я и некому давать, не было бы вот адекватного приемника, у меня бы не было уже той силы. Поддерживать систему должно быть дающий, принимающий, на этом все стоит. Ну и понять это можно так, что откуда сила берется, откуда сила Раби Шимона. Сверху дают. Сколько давать? Ну, от того, что на что даешь, вот столько и дам. Так Всевышний рассуждает. И если нет системы, а есть только голова у системы, некуда давать, нет у этой головы вот этого компонента, ингредиента самой системы. И тогда шефы будет меньше. Поэтому необходимо, чтобы была система, чтобы действительно была сила удающего. Что сила ему дается потому, что он из себя представляет. Без принимающего он сам меньше. В этом идея. Это один момент. И второй момент. Я и ты. Мы помним, что Раби Элазар представляет левую сторону, а Раби Шимон правую сторону. И здесь я и ты в соотношении, что я, который дает, ты, который принимаешь, ты мне подчинен. Это значит, дин подчинен хесед по раскладу душ. Если дин подчинен в хесед, тогда он уже на правильном месте, и не будет вот этих искривлений, которые делал Раби Элазар. Когда Раби Шимон отмечает, он отвечает, что вот этой силы достаточно нас двоих, и в то же время второй момент здесь в том, что он говорит, поскольку ты мне будешь подчинен, понимаешь, это подчинение, дин подчинен хэзэд, ты уже будешь действовать правильно. Ты не будешь искривляться, не будешь сам по себе. Это его ответ. Дальше, следующий. Да, кстати, интересно, этот ответ, который Раби Шимон дал, он дал на иврите. Гемор записал это на иврите, не на арамейском. Опять переход. Этот переход с арамейского на иврит, он все время в этой истории происходит. То так, то так, то так, то так. И каждый раз, вот по какой-то причине, но суть всюду одна. Иврит – это внешнее, арамейское – это народ. Иврит – это внутреннее, арамейское – это внешнее. Так и здесь. Раби Шимон, видя искажение, дает оценку событий изнутри, правильное понимание. Правильное понимание – это видение изнутри, иврит. Само событие арамейское. Событие одно, а понимание другое. Событие – это вне, а понимание событий – это внутренность. Это переход с иврита на арамейский, с арамейского на иврит. Изо Гемора очень чувствительно к тому, что говорится, он адекватен. Значит, так дальше развивались события. Наступал шаббат, приближался шаббат. Написано арамейским, кстати. Посмотрим, к чему это приведет. А, описывается история. Ну, вот история, это события, что происходит, что видим. На арамейском идет. Наступает шаббат, и они увидели этого старика, который нес две веточки, название растения, это бесамим такие, которые адасим, типа, которые имеют приятный запах. И вот уже шаббат приближался вот-вот. И этот старик бежал, опаздывал, хотел успеть на шаббат. Сказали ему, эти, зачем они тебе? Ответил им, лековит шаббас, для почитания шаббат. Две зачем тебе? Зачем тебе так много? Они спросили. Он две нес, зачем тебе так много? Ой, шаббат, шаббат один, зачем тебе так много? Две зачем? Он отвечает, один для в соответствии с зехор, и один в соответствии с шемор. Один в соответствии с памятью, а другой зехор, это помни шаббат, а шемор храни шаббат. Для этого, значит, две. Омар лей, значит, Раби Шимон сказал своему сыну, посмотри, как любимый мицвот в Исраил, и успокоился их дат. Их разум успокоился. Вот этот эпизод. Давайте проработаем, что здесь произошло. Отнесемся непредвзято к тому, что произошло. Значит, старец бежит, опаздывает на шаббат. Его спрашивают: зачем это ты несешь? Послушай, что это за вопрос? Если бы я был на месте этого старца, и кто-то меня спрашивает, зачем ты несешь эту вещь? Я подумал, первое, что он меня спрашивает, я тороплюсь. И вообще, какое ему дело до того, что я несу? Зачем я это несу? Зачем это мне? Мало ли вещей у человека, что про каждого спрашивают, зачем это тебе? Что-то приличие? Где правила приличия элементарные? Потом, значит, они видят, что опаздывают на шаббат, они еще спрашивают, а зачем тебе так много? Явно история описанная, полный нонсенс. Такого не могло быть. Конечно, не могло, такого не могло быть. Но если человек читает, о, гемора написано, такой авторитет, и абсолютно полное отсутствие собственного размышления, и воспринимается буквально, вот как написано, так и было. Так не могло быть. А как же было? А я не знаю, как было, мне дела не до того, как было. Гемора подстроила вот эту историю, что на самом деле я не знаю было. Что-то было в этом роде. Но гемора так изложила, что здесь важна идея. Если мы следим за фабулой, что конкретно происходит, то получится чепуха. Но гемора это не беспокоит. Она предполагает, что человек будет читать, он в здравом уме разберется. И обратит внимание на главное. На эти противоречия, кажущиеся, что-то они у него спрашивают такое, он поймет, что это, так сказать, вот написано в такой форме и все. Вот эта форма важна. Все в этой форме, все атрибуты, все, так сказать, они важны здесь. Вот их нельзя пропустить. А что конкретно, какая разница? Так очень мы будем следить за всеми-всеми вещами, которые здесь сказаны очень детально, что каждый из них что-то говорит. Это не то, что на самом деле так было. Это специально сказано для того, чтобы провести какую-то идею. Когда пропустить какой-то атрибутик, это упустить идею, значит. То сказал, мудрецы сказали, как можно пропускать. Поэтому не будем приходить к следующей странице, к следующей истории, а вот проработаем то, что здесь сказано. Значит, первое. Несет две эти веточки. Почему вопрос был? Хранить шаббас и помнить его. Что за этим стоит? Ну, есть два псуким. Хумаш Мишамру бене Исраэль хашаббас. Один пасук. И второе. Захорис хьем хашаббас. Значит, в одном сказано про шмиру, про охрану, а в другом сказано про память. От кого надо хранить шаббат? Кто на него нападает? Значит, имеется в виду здесь выполнение закона шаббата. Это шмира шаббат, охрана шаббас. Ну, какая здесь подоплека? Это сложная концепция на самом деле, но первое приближение такое. Шаббат подобен миру, и вот когда Гакодеш Боруху делал, творил мироздание, он совершал определенные работы, как бы, какие-то действия свои совершал. И то, что запрещено в шаббат, это, конечно, не то, что он там делал, но суть этих работ отражает ту суть. Он работал 6 дней, и эти 6 дней были направлены на отделение света от тьмы. Это суть всех этих работ. Отделение искры света от клипот. Это суть всех работ. Работа, которую человек делает в шаббас, она делает диаметрально противоположное. Она соединяет свет, искры света с этими клипот. Поэтому эти работы запрещены. Хранить шаббас – это значит вот не смешивать то эфира. Свет и тьму в этот день. Это охрана шаббата, от ситра ахры. Второе, значит, помнить шаббас, имеется в виду, я не забыл, я помню. Здесь имеется в виду уже следующий этап. Как сказано, захор и эсьем хашабус лыкачшоу, для кидуши. Это на самом деле захира, память, она связана с внутренним. Шмира, охрана, она связана с внешним процессом. А захира – это всегда внутреннее. Вот такая терминология в Торе. Поэтому захор здесь означает притягивание света к шаббату. Поэтому и сказано, вот он нес эти две веточки для того, чтобы и то удовлетворить, и это удовлетворить. Почему он нес именно вот эти веточки, которые испускают приятный запах? Именно это для шаббас. Есть концепция запаха. Когда кончается шаббат, делаем авдола, разделяем будни от хол, от койдыш, будни от шаббата. И уходит нашама дополнительная, которая в шаббат должна приходить. И остается та душа, которая остается. Ее меньше теперь, часть ушла, остается меньше. И чтобы подкрепить эту, чтобы ей не было так уж плохо, вот мы нюхаем эти приятные запахи. Дать душе, это символика такая, дать душе поддержку. И запах, он связан с душой. Вот на примере Авдола это просто, так сказать, мы это делаем. Это более серьезная концепция. Действительно, запах, он связан с душой. И вот он нес эти ветки, которые символизируют душу. Здесь связь с душой. Значит, душа присутствует. Мало того, что помнишь шаббат в той части, когда вот притягивается свет, но даже в той части, которая охраняет шаббат, законом шаббата. Нельзя это делать. И там тоже присутствует душа. Вот для этого сказано, что он нес две веточки. Его душа и в том месте тоже. Почему? Он любит эти запреты. Любит. То, что свет не надо гасить в шаббас, не надо поворачивать конфорку эту с газом, ему от этого хорошо. Это не ущемление его души, а наоборот, ему хорошо. Он видит специальный день, я вот это не сделал, ему вот это приятно, вот это мы видим здесь. Душа радуется ограничению. Не переживает, не страдает из-за этого. И хорошо от этого, комфортно с этим. Почему? Вот можно сказать, ну да, вот так, но за этим стоит глубокая идея на самом деле. Почему? Что стоит за этим по существу? Что человек может не осознавать совсем. Вот эти ограничения, вот так должно быть в этот день. Это правильное функционирование мира в этот день. Никакого огня, никаких других вещей. Ни вышивания, ничего. Вот так мир в этот день существует, оптимальное его существование. И когда душа вписана в это оптимальное существование, она это воспринимает, как вот так и должно быть, это хорошо. Ей не хочется это внутренне, хоть на уровне разума, а внутренне ни в коем случае это не надо нарушать. Вот так, от этого мне хорошо. Что вот это функционирование мира в этот день, эти запреты, ограничения. Поэтому душа хорошо, она любит. Вот он несет тут вторую веточку. Это связь души с запретами шаббата. На внутреннем уровне. Дальше. Взят именно шаббат. Ведь можно показать было отношение к мицвот и на других примерах. Сказано шаббат именно. Почему шаббат именно? Почему не тфилин взять? Или там, мало ли мицвот хороших, там, брисмила, бритмила. Разные мицвот есть. Изучение Торы, в конце концов, очень хорошо. Шаббат – это специальная мицва. Это день, который связан с сотворением мира. Седьмой день творения. Значит, связь с шаббатом, вот такой внутренний уровень души, это связь с творением. Шаббат – это душа творения по сравнению с теми шестью днями. Это душа творения, душа этой недели, шаббат. Человек связан с внутренней частью с кедушей творения. Поэтому взяли шаббат. Во всех мицвот есть вот эта связь с небом. Какую выбрать? Шаббат. Что-то охватывает все как бы творение. Бежит старик. Чему старик должен бежать? Скажи, просто человек, юноша бежит, средних лет бежит, старик, какая разница, кто бежит? Разве это существенно? Если скажете, что вот ну, старенький все равно бежит, ну, это детское объяснение, правильное, но это детское объяснение. Гемара явно что-то другое имеет в виду здесь. Чем старичок отличается от юноши? Или от человека средних лет? жизненная сила молодого человека, она в нем бурлит. Потом так постепенно меньше, меньше. К старости уже не тот корох, не те силы. Это естественный закон. Здесь, вопреки этому, человек имеет живое отношение к мицве. Откуда эта живость взята? Она не от природы. Природа, она вот у старенького уже не та. Откуда сила, откуда энергия, откуда вот эта жизненная сила? Сверху, от души. Поэтому выбран старичок. Это вот то, что его поддерживает. На этом он стоит. И дальше вот, когда они это увидели, Рабби Шимон сказал сыну: смотри, насколько любимы мицвы в Исраиле. И это дало успокоение разуму. Значит, разум успокоился. Имеется в виду, что душа успокоилась. Это очень интересный момент. Но душа успокоилась. У нас два варианта. Либо читать дальше, либо понять, что это значит. Значит, душа успокоилась. Что до этого она металась, что ли? Вообще, сама концепция успокоения души, оно для человека должно быть очень важным. Я персонально все время хотел, чтобы у меня душа была спокойной. Рав Хаим Витал, он, так сказать, мечтал очень долго, когда у него душа действительно успокоится. Хорошо бы узнать, что значит, что душа успокоилась. И вот если мы узнаем, что значит душа успокоилась в этом конкретном случае, мы видим, так сказать, причину этого, суть, тогда мы эту суть можем применить и к тому случаю, к второму, к третьему, к пятому и десятому. Что душа может метаться по разным причинам. А суть все будет одна, просто разные проявления. Вот хорошо понять, вот не спешить к следующему параграфу, а понять здесь, почему, что вдруг привело к этому успокоению, что случилось. Значит, народ любит мицву, ну и что? Почему это дало успокоение душе? Что значит успокоение души? Интересный вопрос. Давайте попробуем так это раскрутить, опираясь на текст Гемора. Раньше было неспокойно. Раньше вот они видели, что происходит. Пашет, сеет, всякое такое. Сиюминутная жизнь. Ну, пусть уже не сжигают. Но, тем не менее, смирились, такую систему можно принять. Есть эта система, она может функционировать. Пусть это не самое хорошее, так сказать, что может быть на свете, но так можно жить. Это вот позиция до этой истории. Что изменилось? Любимый мицва в Исраиле. Любимый. Просто выполняют мицву, а любимый. Это важно. Что и на предыдущей ступени, вот тот пахарь, тот, который сеет, он тоже выполнял мицвот. Мы не видели порешения тогда. В этом смысле то же самое. Но здесь вот увидели, что они любят мицву. Что это изменило? Работа осталась, сиюминутная осталась. Никуда не делась. Но, вот представим себе здание. Первый этаж, второй, третий, четвертый, десятый, сотый, 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 сотый и так далее. Это вот каждый человек занимает какое-то место на своем этаже. У одного десятый этаж, у другого там тридцатый этаж, у другого 54-й этаж и так далее. Этажей очень много. У каждого свой уровень функционирования. Можно ходить с одного этажа наверх или вниз. Это есть такой у человека выбор. Может двигаться. Вот на каком-то уровне он живет. Своей сиюминутной жизнью. Осмысленной, пусть сиюминутной жизнью. Теперь, если у него на этом его этаже, какой бы номер этот этаж не имел, есть вот эта любовь к мицве, тогда добавляется новый компонент в его жизни. Любовь – это обязательное участие животной души. Это чувство. Любовь не может так быть просто разумной. Она в сердце. Значит, это вот животная душа любит мицву. То животной душе до мицвы какое дело? Цицит или там тфилин, ну какое дело животной душе до этого всего? У нее другие интересы в этом мире. Но есть еще другая душа, более высокая, человеческая такая. Она через эту животную душу связана с этим миром. И вот начинается любовь к мицве. Человека вот на этом этаже, на котором он живет своей жизнью, есть такой момент, как проявление его высокой души, которая связывает его, естественно, с Немшем. Мицва связана, она сверху пришла. Тем самым этот этаж, на котором он существует, подсоединен к верху. И вот это успокоение души. Здесь важна любовь к мицве. Тогда только придет подсоединение к верху действительно. Значит, вот мы видим такой ключ, причину. Душа может метаться в связи с чем-то, по какому-то вопросу. Но вот у них она металась, так сказать, в связи с тем, что система была, ну, существует снисходение. Можно принять жить в таких условиях тоже. Как, так сказать, перестать метаться, обрести, так сказать, устойчивость, приземлиться как бы. Значит, приземлиться – неправильное слово. Пренебеситься. Когда душа приземлится, это не для души. Вот здесь именно это произошло. Они увидели, что этот этаж связан с небом. И вот это принесло успокоение. Вот что на самом деле дает человеку покой. Связь с небом. И дальше это вот то, что мы увидели в этом месте. Можно спокойно обобщить. В любом месте, где человек связан с небом, вот в этом месте у него не будет метаний. Что все метания, они от ограниченности этого мира. От материального. Здесь вот, о, это так важно. Что он сказал? Что она подумала? А что вот там такое? С точки зрения небесного отчета, ну какая разница всего этого? Совсем другие вещи важны. И потом то, что вызывает беспокойство, вот это земное, сиюминутное, оно перестанет играть ту ключевую роль, которую оно играет. Это как бы вот там, технически так это работает. Технически просто. Оторвался от земли. Здесь еще второй момент, более глубокий уже, более скрытый. Подсоединение к небу, если оно на самом деле есть, не шуточно, не на словах, а на самом деле есть, это значит, человек получает определенную шефу сверху, свою душу. Вот эта шефа, которая приходит, она на самом деле несет уже другой аспект. Там вечность. Эта шефа, она пришла из вечности. Вот теперь эта вечность живет в человеке в какой-то степени. Ну, в той степени, в которой эта шеф пришла. И тогда нет места метанию. Вечность, она не мечется. Она вечность. Вот. И вот когда, так сказать, они увидели этот момент в системе, этот аспект системы уже не стало вызывать у них беспокойство. Они успокоились. Почему? Система связана с небом. Так, ну хорошо. Я полагаю, что у нас осталось еще одно занятие по этой истории. Пока какие есть вопросы?
Да. У меня есть два вопроса. Первый. Иврит внутренний, арамит внешний. Это общее правило для гмары? Это там же сплошь и рядом.
Нет, конечно, нет. То есть это совсем не обязательно. Здесь, в этой истории, это перекликается на этом построении, что здесь смена одного на другого. Иногда историю встретишь просто на чисто арамейском, иногда чисто на иврите. Так? Поэтому, конечно, нельзя обобщать на все. Но в данной истории, поскольку происходит переход, и мы проследили, действительно, это имеет смысл, это вот можно иметь. Но общее переводить нельзя.
Каждый раз это другое.
Да, надо смотреть. Общего правила не будет.
Второй вопрос по поводу Копенгагена. Человек, он же не всегда сидит на месте, ему свойственно перемещаться, да? Вот все здесь присутствующие, они пережили в своей жизни определенные перемещения в пространстве. Те отсутствующие, которые вот там в этом приборе, они тоже пережили некое перемещение, но в другом направлении. Если речь идет о человеческом решении, да, человеческом решении, так это выглядит внешне, всегда ли это человеческое решение соответствует уйти или остаться, и куда уйти, соответствует божественной воле, или бывают случаи, когда не соответствует?
Значит, естественно, бывают случаи, когда не соответствует. У человека есть выбор, и не всегда он действует соответственно и лучшим образом. Это естественно. И, так сказать, ну, конечно, не всегда так, в любой ситуации, не только с перемещениями. Это если в любой ситуации не всегда что-то делает, он это обязательно уж так уж правильно. Так что, что тут можно сказать? Конечно, не всегда.
Кто-то остался, он тоже может ошибиться.
Безусловно, все могут ошибиться. Те, кто переехал, может ошибиться, что люди приезжали, назад уезжали, такие случаи тоже есть. Я знаю такие, значит, не переживали здесь. Это нет общего правила для всего. Что я хотел сказать, что есть... Я не вижу всякий, который живет в каком-то месте, в Копенгагене, вот он и прав, что там живет. Разные ситуации, разные. Потому что я говорю, что у человека есть своя ситуация, своя программа. И нельзя, так сказать, ломать ту программу по какому-то общему правилу. Не будет работать. Вот единственное, что я сказал. Я не стою на стороне тех, оправдываю тех, которые переехали, не оправдываю тех, которые остались, не обвиняю тех, которые переехали, не обвиняю тех, которые остались. Это все ни при чем. Что я хочу сказать, хотел сказать, подчеркнуть, опираясь на Гемору, есть программа, есть выбор, есть жизнь. Ее нельзя, так сказать. Веренский Гаон говорил, когда воспитываешь ребенка, главное не испортить его рост, не придать ему вот нужное направление, а не использовать. Он растет в этом месте, не ломай его, не ломай. Человек – это дерево. Почему он так растет? На месте это предпосылки какие-то. Будешь менять, а ты же не знаешь, что ты меняешь. Он левша, а ты его заставляешь правой писать. Кто знает, что из этого получится, понимаешь? То есть, когда воспитываешь ребенка, смотри, так, ну, что перед тобой, не надо сделать из него то, что ты себя представляешь. По своему образу и подобию делать ребенка. Так? Вот об этом речь. Нет, так это как отличить, это уже следующий вопрос. Со стороны точно, что не, так сказать, просто рисовать общее правило для всех, это точно нельзя. Все должны здесь жить, а там уже не должны. Вот такого общего правила нет, и мудрецы так на вещи не смотрят. Это точно. Теперь, как решить? Ну, в каждой конкретной ситуации это решается. У каждого была своя причина, почему он выехал оттуда. Есть причина, чуть там человек остался. Я персонально из, значит, этого самого Ленинграда переехал в другой город, в Америку, а потом сюда. Я понимаю, что если я сразу оттуда переехал сюда, не было бы сейчас лектора, знаете, не было бы его. Просто не было бы. Если бы я не прожил там эти 30 лет, которые я прожил, и когда, куда меня направили, не было бы сейчас вот тех занятий, которые идут. Я это знаю про себя. С полной ответственностью. У каждого своя судьба. Наверху вот так распорядились мною, понимаете? И меня не спрашивали, куда ты хочешь ехать. А мне казалось, что я должен ехать в Америку. У меня вопроса не было про Израиль тогда. Но ладно, что я думал. Это, значит, было сверху вот такой расклад на меня, и все. Сейчас это знаю, для меня кристально ясно. Но мы не можем вот указывать человеку, знаешь, вот так надо. Я никогда на себя не беру такого. Если меня спросят, я начну думать, только если спросят, дай совет. Тогда еще что-то начну, так сказать. А так, что я буду лезть в его жизнь? Пусть живет, я ее придумал. У меня достаточно своих забот. Забот, которые вот есть вокруг.
Как совместить? Вот вы говорите, вас направили, а с другой стороны, это была ваша свобода выбора поехать в Америку. Как это совместить? Что вас направили, если вы...
Значит так, я про это вскользь упомянул, но концепция вообще такая. У человека есть своя программа. Есть свобода выбора в рамках этой программы. И то существует. И то имеет место. Иногда свобода выбора кажется видимостью только. Иногда это невидимость. Но так ведь, все равно мы вращаемся в рамках этой программы. У некоторых она так ведь, дальше у разных людей она, естественно, разная. И у одних она более жесткая, у других менее жесткая, так это тоже имеет место. Я думаю, по моим представлениям, у меня была очень жесткая программа. Я так ведь, особо не мог что-то. У меня всегда был выбор. Но программа со мной была всегда достаточно жесткая. То есть предусмотрены многие вещи были. Но это зависит от человека.
Может быть так,
что на определенную душу, мы сейчас не будем говорить на всякую или не на всякую, на определенную душу, у Всевышнего есть как бы его планы. И даже если у человека есть свобода выбора, она у него есть. Вот если эти планы Всевышнего, так сказать, вступают в противоречие с личным выбором человека, поскольку он лучше знает, что для этой определенной души надо, он как бы минимизирует эту свободу. То есть эта свобода вынуждена подчиниться его более жесткому плану, потому что для этой конкретной души более правильно поступить вопреки тому, что хочется этому человеку.
Сейчас я попробую с ней. Сейчас, секунду, надо сконцентрироваться. Это вопрос, на самом деле, не так, он трудный вопрос, на него нет однозначного ответа. По сути, происходит, на мой взгляд, следующее. У человека есть выбор. Есть программа, пусть даже жесткая программа. В рамках этой программы надо учитывать следующее, что Всевышний может делать все, что он хочет. Он дает возможность человеку идти, как тот хочет. И даже если человек пойдет вот так, 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 и совсем не туда пойдет, что вот имеется в виду в вопросе, все равно у Всевышнего есть всегда способ повернуть в конце концов на 10-м этапе, или на 13-м этапе, или на 3-м этапе, в ту сторону, в которую нужно. Разные, так сказать, для него нет проблем, насколько далеко человек уйдет. Но, тем не менее, важно, как он идет. Если в момент вот этого хождения, ухода, так сказать, от воли Творца, про что спрашивалось, он совершает какие-то поступки, которые уже идут вопреки его предназначению, вот тогда он может потерять весь путь. Потому что этой жесткой программы нет гарантии. Нет гарантии, что вот так и только так будет. У человека есть выбор. Если он где-то в каких-то местах так сказать, идет уже против сути, вот тут может начаться изменение самой программы. Но не все столь однозначно.
Количество вариантов.
Ну, вот я что сказал, это общая идея. Так сказать, важно, отступаешь от сути своей или нет, это очень важно.
Как понимать кибуц галуйот? Как понимать? Значит, вот так. Что это собирание знаний. Так что, кто же собирает? Это Ашем собирает всех сюда, на эту землю. Вот так надо понимать.
Вам не надо беспокоиться за то, что он делает. Нет, как собирает, так собирает.
Я как хочу понять. Я не
беспокоюсь. А не надо. Он, это его дело. Зачем нам? Он собирает. Все. Как он собирает? Собирает. По-разному. Он собирает, исходя из концепции тикун самой Нешамы. Вот его принцип. Он не будет запихивать человека, который не готов куда-то. Ему лучше там быть, пусть там будет. Когда надо, он соберет. Кого надо, вот в этот момент он собрал. И все. Он собирается согласно тем нашамот, которые есть. Но тут человек сам тоже имеет свой голос. Надо сидеть и ждать, когда меня Ашем соберет, и так сказать, соберет мне чемодан, чтобы я поехал в Эрцисраил. Так тоже нельзя подходить. Это всегда так, жизнь, она все вместе там. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо, всем всего доброго.